«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод». День за днем, один день календаря меняет другой. Сегодня мы вспоминаем, что происходило в эти дни. Обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе. 1735 год, 25 ноября. Отливают царь колокол. Этим занимаются отец и сын Моторины по указу императрицы Анны Иоанновны. В своем указе она вспоминает собственного деда Алексея Михайловича и упоминает, что тот когда-то хотел отлить гигантский 130-тонный колокол. Колокол планируют отлить по чертежам из артиллерийской конторы. Сперва Моторин-старший делает небольшую модель и отправляет ее с чертежами и сметой на согласование в Петербург. Пройдет 2 года, пока решение об отливке колокола будет принято. Из-за огромных размеров царь-колокол решают сразу изготавливать в Кремле. На Ивановской площади роют яму 10 метров глубиной, а пространство между формой колокола и стенами литейной ямы засыпают землей и утрамбовывают, чтобы кожух выдержал давление расплавленного металла. Вокруг литейной ямы складывают 4 литейных печки, устанавливают устройство для подъема кожуха. Каждая печь вмещает до 50 тонн металла. Из печи он поступает в литейную чашу формы по специальным кирпичным желобкам. Тут же начинаются неприятности. То ломается желоб, то оказывается, что металл поступает неравномерно, то медь просачивается и вместо формы уходит в землю. Старший Моторин, нанервничавшись за это время, меньше чем через год умрет, а всеми работами начнет заправлять его сын Михаил. 23 ноября 1735 года зажигают печи и через 36 часов плавки выпускают медь в колокольную форму. Литье шло 46 минут. Каждую минуту поступало по 7 тонн металла. Отливку завершают через 2 дня. Высота колокола составляет 6 метров 24 сантиметра, диаметр 6 метров 60 сантиметров, вес около 200 тонн. Когда металл остыл, начинается работа по нанесению декоративных украшений и надписей. За отливку колокола через год после того, как он будет готов, Михаил Моторин получит вознаграждение 1000 рублей и ранг цейхмейстера литейных дел. Через 2 года в Кремле начнется пожар, во время которого царь-колокол раскалится, а когда его начнут заливать водой, он даст трещину, и от него отколется кусок весом в 11,5 тонн. 25 ноября 1969 года. В знак протеста Джон Леннон возвращает орден Британской империи. И снова нашлись те, кто пацифизм Леннона воспринимают как трусость. Были даже в очередной раз зафиксированы случаи, когда в США и в Соединенном Королевстве на небольших митингах сжигаются плакаты с изображением Леннона и пластинки с его песнями. А за 4 года до этого консервативная общественность возмущалась награждению, говоря о том, что молодые люди, имеются в виду участники группы «Битлз», не сделали ничего особенного, чтобы стать орденом. Орденоносцами Великой Британии. В итоге ордена «Битлз» все-таки получили, и свою награду Джон положил у тетушки Мими. Та орден поместила под стекло, и Леннону спустя 4 года, когда он захотел вернуть награду, потребовалось пойти на хитрость, чтобы забрать орден обратно. В итоге Джон Леннон составляет небольшую посылку, пишет адрес Букингемского дворца, кладет туда орден и письмо. «Ваше Величество, я возвращаю орден Британской империи в знак протеста английского вмешательства в гражданскую войну между Нигерией и Биафрой, против поддержки войны Америки во Вьетнаме и против того, что мой сингл «Cold Turkey» съезжает с чартов. С любовью, Джон Леннон». До последнего момента считалось, что после получения ордена во дворце его расплавили. Однако в 2009 году и награды, и письмо были обнаружены в одной из комнат во дворце и отправлены в хранилище. 25 ноября 1985 года. На экраны советских кинотеатров выходит фильм Карена Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх».
Я справки навел. И выяснил, что вы чечеточником были. И что кроме вас сейчас толком чечетку никто не знает.
Это верно. Один я из настоящих остался.
Научите мне петь чечетку.
А ты где танцуешь?
Я не танцую.
После довольно успешной картины «Мы из джаза» Шахназаров решает продолжить музыкальную тему и вместе с Александром Бородянским пишет сценарий. В основе реальная история Алексея Быстрова, легендарного степиста или, по-другому говоря, чечеточника 50-х годов. Он работал на фильме «Мы из джаза», но до премьеры фильма не дожил. Умер в тесной коммунальной квартире от сердечного приступа. Вот судьба этого танцовщика и легла в основу картины. На главную роль Шахназаров берет Евгения Евстигнеева. Не последнюю роль сыграло то, что Евгений Александрович с молодых лет увлекался джазом, был неплохим барабанщиком, и музыкальная тема была ему близка. И сам Евстигнеев не только танцевал степ, а импровизировал, и фактически был сам себе хореограф. Правда, самые сложные элементы в ленте за него станцевал профессиональный чечеточник.
Ну-ка, сделай вот так. Носок, пятка, пятка, носок. Давай.
Певицу Ирину Мельникову отчасти списали с Аллой Пугачевой. Ее же и хотели пригласить. Предложил ей Шахназаров эту роль, но Пугачева не захотела играть скандальную звезду и попросила переписать сценарий. Режиссер отказался что-либо менять и отдал роль Наталье Гундаревой.
Веселье час и воля разлуки готов делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года.
26 ноября 1924 года. На карте мира появляется второе после СССР социалистическое государство – Монгольская Народная Республика.
Пиши всем другим, по примеру народов революционной России, с сегодняшнего дня Монголия свободна. Пиши, пиши, не останавливайся.
За три года до этого в Советскую Республику приезжали представители монгольской партии. Они уже поняли, что «красное правительство», так они нас называли, это новая власть, которая пришла надолго, и теперь монгольские послы надеются, что эта власть поддержит их борьбу за независимость против Китая. И Советский Союз поддержал действительно эту борьбу, намереваясь распространить идею мировой революции, в том числе и за пределы СССР, на Монголию, но а в дальнейшем и на Китай. Несколько лет войска Красной Армии будут находиться на территории Монголии, а она за это время проведет съезд рабочей партии. На нем будет принято решение отказаться от капиталистического пути развития. Ликвидируют они феодализм, а имущество феодалов национализируют. Верховный правитель Монголии Богдо-Гэгэн VIII отстраняется от власти и фактически лишается вообще каких-либо прав.
Ты, святой отец Лама, навсегда теперь свободен от тяжелых государственных хлопот. Заботься лучше о наших душах, не отягощай себя мирскими делами.
После смерти Богдо-Гэгэна VIII в 1924 году монархия в Монголии вообще упразднена. Все решения в стране начинает принимать Малый Хурал и Великое Монгольское собрание. 1926 год. 26 ноября. Советские ученые начинают работу по созданию звукового кино. Конструктор Павел Тагер делает сообщение о системе звукового кино для своих коллег по лаборатории Научно-исследовательского института физики и кристаллографии. К докладу приложены схемы и первоначальные разработки для первой звуковой аппаратуры. Уже через 4 месяца после этого установку для звукового кино показывают публично. Звук очень плохой, слышно его с искажениями, но это первое полученное звуковое сопровождение, которое можно синхронизировать с изображением. В 1929 году проходит съемка звуковой кинохроники на улицах Москвы. Проходит первая передача по радио звукозаписи на пленке. А в 1931 году с помощью звукозаписывающей аппаратуры «Тагифон» снят первый советский полнометражный художественный фильм «Путевка в жизнь». Таким образом, Советский Союз становится третьей страной после США и Германии, в которой создают звуковое кино. Это лишь малая часть того, что происходило с 25 ноября по 1 декабря в разные годы. Продолжим через несколько минут.
Был бы повод. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве.
Главное, доживи.
Был бы повод.
Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы, в разных странах, на разных континентах, но оказали довольно большое влияние. 26 ноября 1939 года. Майнельский инцидент на советско-финской границе. Именно это и послужит поводом для начала так называемой «Зимней войны». Финляндия против Советского Союза. Согласно официальным советским утверждениям, 26 ноября на участке границы около деревни Майнила группа советских военнослужащих обстреляна финской артиллерией. Было сделано 7 орудийных выстрелов, в результате чего убито 3 рядовых и 1 младший командир, ранено 7 рядовых и 2 из командного состава. Этот инцидент не умалчивается, а наоборот широко освещается советской прессой. Финское правительство, в свою очередь, выпускает ответную ноту, в которой сообщает, что их армия не располагает артиллерийским оружием такой дальности и называют случившееся провокацией советского правительства. В итоге финны предлагают создать совместную комиссию для расследования инцидента и начать переговоры об обоюдном отводе войск от границы. Предложение отклоняется советской стороной. Через 2 дня после этого СССР разрывает дипломатические отношения с Финляндией, а через 4 дня начнется война.
Финляндия, Финляндия, синнет посматкала Оли Ивана. Кумолотоппи лупаси он кайки хороши, хуомена йо Хельсиннисе сьёдэ мороши.
1895 год, 27 ноября. Изобретатель динамита Альфред Нобель в этот день пишет завещание, по которому все его состояние будет распределено на специальные премии.
«Мои душеприказчики должны перевести капитал в ценные бумаги, создав фонд, доходы от которого будут выплачиваться в виде премии тем, кто за предшествующий год внес наибольший вклад в прогресс человечества. Указанные доходы следует разделить на 5 равных частей, которые должны распределяться следующим образом. Первая часть – тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в области физики. Вторая – в области химии. Третья – в области физиологии или медицины. Четвертая – создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности. Пятая – тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив».
После того, как содержание этого завещания было обнародовано, оно вызвало самые противоречивые толки и суждения. В шведской печати высказывалось мнение, что присуждение этих премий может привести к коррупции. Шведские националисты обвинили Нобеля в космополитизме, так как по его завещанию премии должны присуждаться, невзирая на национальность, вероисповедание и другие побочные, на взгляд националистов, факторы. Предпринимались даже попытки уничтожить завещание. Однако все эти пересуды уже не
будут беспокоить самого Альфреда Нобеля. После составления завещания он проживет год с небольшим. А о том, кому именно достанется наследство изобретателя, его семья и общественность узнали только после смерти Нобеля. Ну а первые премии, которые будут во всем мире называться «Нобелевскими», вручат уже в 1901 году. 1938 год, 27 ноября. В колонном зале Дома Союзов идет первое выступление Государственного джаз-оркестра СССР под руководством Виктора Кнушевицкого. Ну а главным событием вечера становится первое исполнение певицей Валентиной Батищевой песни «Катюша». А началось все с того, что композитор Матвей Блантер как-то спросил у поэта Михаила Исаковского, нет ли у него стихов, на которые можно написать музыку. А Исаковский как раз написал первые строчки про девушку Катюшу. Правда, поэт так и не смог сходу придумать, что именно делала Катюша на высоком берегу, поэтому отложил стихи на потом. «Знаете, — сказал Исаковский, — стихи есть. И, по-видимому, их можно положить на музыку, но вся беда заключается в том, что они не закончены. Я написал лишь 8 начальных строк». Блантер попросил эти строчки, а через несколько недель предложил вставить текст что-нибудь про солдата. А еще лучше про пограничника, тем более, что в те годы на границах СССР было неспокойно. В итоге премьера песни прошла на ура. После этого «Катюшу» начинают исполнять везде. Слова и музыка считаются чуть ли не народными, а в годы войны некоторые даже дополняли оригинальный текст своими словами.
Разлетались головы и туши, дрожь колотит немца за рекой. Это наша русская Катюша, немчуре поет за упокой.
1967 год, 27 ноября. На экранах советских кинотеатров экранизация Гоголя. Фильм «Вий».
Новый фильм по мотивам одноименной повести Николая Гоголя «Вий». Сценарий и постановка под руководством известного режиссера Александра Птушко.
Первый советский фильм ужасов снимают выпускники ВГИКа Георгий Кропачев и Константин Ершов. Начинаются пробы актеров, долго ищут паночку. В итоге выбирают Наталью Варлей, которую в течение последнего года ассоциировали исключительно с красавицей, спортсменкой и комсомолкой Ниной. Теперь она решает попробовать себя в новом амплуа. На роль хамы практически без проб утвержден Леонид Куравлев.
«Человек прийти сюда не может. А от мертвецов и выходцев с того света есть у меня молитвы.
Такие еще как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут».
После этого начинают снимать на Украине, где оказалось огромное количество старых храмов. Однако руководство Мосфильма, отсмотрев готовый материал «Вия», называют его слишком реалистичным и призывает на помощь известного сказочника Александра Птушко, чтобы он все-таки превратил кино в сказку, а не в реалистично пугающую картину. Тем не менее, когда лента готова и выходит в прокат, ее показывают в кинотеатрах с надписью «Детям до 16 лет запрещают». На долгие годы «Вий» – самое страшное советское кино.
«Поднимите мне веки, не вижу!»
«Гляну на него!»
1912 год, 28 ноября. Начинает свою работу 4-я Государственная Дума. Ее председателем избирают Михаила Владимировича Родзянко. За сильный голос Родзянко был прозван «самоваром». А сам же он любил иногда напомнить, что является вторым по значимости лицом в империи. Кроме того, по словам очевидцев, Родзянко требовал, чтобы городовые при его приближении отдавали ему честь. 4-я Дума просуществует до февральской революции. Ей предстоит быть несколько раз распущенной по личному распоряжению Николая II. Эта дума будет захлебываться от патриотических призывов летом и осенью 1914 года, когда начнется Первая мировая война. «Отныне должен быть у всех русских граждан один лозунг. Все для армии, все для победы над врагом. Все должно быть сделано для того, чтобы в полном и крепком единении сокрушить тех, кто дерзает посягать на величие России».
Именно по инициативе 4-й Государственной Думы начинается расследование в отношении Григория Распутина. В итоге в этих самых сведениях личных отношений в общих собраниях Дума встретит 1917-й революционный год.
Все это мы слышали 10 раз. Диктатура, железный кулак, диктатура. Мы соглашаемся, мы даем деньги, ведь это же надоело в конце концов.
Надоело деньги давать?
Не деньги надоело давать, а слушать надоело!
Именно после февральской революции Государственная Дума будет одним из инициаторов создания Временного правительства. И это же правительство упразднит Государственную Думу 4-го созыва в октябре 17-го года. Тогда и самому Временному правительству останется совсем недолго. Большинство депутатов сгинут в новой Советской Республике. Кого арестуют, то уедет за границу. Председатель Родзянко переберется в Белград. Там с ним будут отказываться общаться белогвардейские офицеры, обвиняя именно Родзянко в том, что он способствовал гибели империи. Михаил Родзянко умрет, брошенный всеми друзьями в 1924 году, на 3 дня пережив столь ненавистного ему Ленина. 28 ноября 1943 года. В Тегеране начинается встреча Большой Тройки, которая завершится 1 декабря. Впервые вместе за одним столом встречаются Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль. Этой встрече предшествовала длительная подготовка, в том числе ликвидация нескольких шпионских фашистских групп, которые планировали совершить покушение во время Тегеранской конференции. Сталин прибывает в Тегеран, чтобы убедить англичан и американцев открыть второй фронт. Ему удается не показывать свою заинтересованность, но при этом советской делегации все-таки практически полностью удастся согласовать свои действия с союзниками. В итоге в финале Тегеранской конференции решено: второй фронт будет открыт к маю 1944 года. Советский Союз подтверждает, что после капитуляции Германии СССР будет продолжать войну, но уже с Японией. Также Рузвельт предлагает обсудить раздел Германии после войны и даже предлагает карту с 5 оккупационными зонами. Однако Сталин со словами «Зачем делить шкуру неубитого медведя?» отказывается пока обсуждать вопрос раздела Германии. По завершению конференции опубликуют Декларацию трех держав. Согласно документу, руководители Большой Тройки согласовали планы уничтожения германских вооруженных сил по срокам и масштабам операций, предпринимаемых с востока, запада и юга. Декларация констатирует решимость трех государств работать совместно как во время войны, так и в последующее мирное время.
Бороться до победы. Такова была общая воля.
Продолжение путешествия по календарю через несколько минут. Эта программа «Был бы повод».
«Был бы повод».
Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда».
«Был бы повод».
Люди, судьбы, истории изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод». 28 ноября 1976 года на советском телевидении премьера показывают 19-минутный мультфильм «Голубой щенок». В оригинальном рассказе венгерского писателя Дюлы Урбана щенок был черный, и произведение должно было научить детей бороться за права чернокожего населения. В нашей советской версии окрас у собачки поменялся с черного на голубой, что также намекало на то, что главный герой не от мира сего. И самое главное, для 1976 года голубой – это просто цвет. И это слово не несет в себе гомосексуального подтекста.
Голубой, голубой, не хотим играть с тобой.
Изначально автор сценария мультфильма, поэт Юрий Энтин, решает позвать в качестве композитора Давида Тухманова. Однако его мелодии категорически не нравятся цензорам. Они требуют позвать другого сочинителя музыки. Тухманов забирает свои партитуры, и мелодия, под которую исполнялись строчки «Если всеми ты любим, быть неплохо голубым», в итоге превратится в песню «Как прекрасен этот мир». Музыка нового композитора Геннадия Гладкова принимает воспринимается более благосклонно. Долго утверждают актеров. Речитатива обычной речи в мультике мало, поэтому нужны актеры поющие. В итоге за пирата поет Михаил Боярский, за черного кота Андрей Миронов, партию щенка исполняет Алиса Фрейндлих. У Александра Градского две вокальные партии: романтичный моряк и злющая рыба-пила. ...1783 год, 29 ноября, на заседании Академии Российской ее председатель Екатерина Дашкова предлагает ввести в русскую азбуку букву «Ё» вместо прежних двух букв «И», «О». Дашкова предложила присутствующим на заседании написать слово «ёлка», а после этого задает вопрос: а правильно ли это один звук писать двумя буквами? После небольших обсуждений решено взять имеющуюся букву «Е» и поставить умляут, то есть две точки над ней. Новаторскую идею княгини поддерживает ряд ведущих деятелей культуры того времени. Например, поэт Гавриил Державин начинает первым использовать букву «Ё» в личной переписке, а спустя год после собрания Академии новая буква получает официальное признание. Первым словом, напечатанным с буквой «Ё», было слово «всё». Потом последовали слова «огонёк», «пенёк», «василёчек». В 1796 году в той же типографии Николай Карамзин в своей первой книге «Аонит» с буквой «Ё» напечатал слова «зарёю», «орёл», «мотылёк», «слёзы» и первый глагол «потёк». В 1798 году уже упомянутый Гавриил Державин впервые букву «Ё» употребляет к фамилии «Потёмкин». 29 ноября 1941 года в подмосковной деревне Петрищево фашисты казнят Зою Космодемьянскую. 18-летняя комсомолка была схвачена, когда пыталась поджечь дом, в котором находился узел связи занявших деревню немцев.
А это откуда такая взялась?
Комсомол послал.
По другой версии, Зоя поджигала обычный дом. Ее заметил хозяин, который доложил об этом фашистам. Они и задержали девушку. Уже позже, когда Петрищево будет освобождено, вот этот вот хозяин по фамилии Свиридов, как предатель, будет расстрелян. На допросе Зоя называется именем Таня и не говорит ничего определенного. По свидетельствам Прасковьи Кулик, в чьем доме проходили пытки, Зою раздели догола и долго пороли ремнями. Затем жители села видели, как приставленный к Космодемьянской часовой на протяжении 4 часов периодически водил ее босой в одном белье по улице на морозе. В ту ночь было -28. В 2 часа ночи издевательства закончились, и до самого утра Зоя просто лежала на лавке под присмотром часового.
Ты чья будешь, девушка?
Зачем тебе это?
Сама-то ты откуда?
Московская.
Скажи, хорошая моя, как Москва?
Хорошо в Москве.
Долго ли терпеть нам муку эту?
Недолго, милая. Нет, недолго.
Поскорее.
А на утро ее казнили. Ее вывели на улицу, повесив на грудь табличку «Поджигатель домов». Вели Зою Космодемьянскую 2 солдата, которые придерживали ее после пыток и ночных прогулок по снегу. Она обморозила себе ноги и с трудом держалась на ногах. Но, тем не менее, Зоя отталкивает своих сопровождающих перед самым эшафотом, сама поднимается на ящик, сама набросит на шею петлю.
«Все кончится хорошо. Обязательно хорошо. А мне не страшно умирать. Это счастье умереть за свой народ».
Тело Зои провисит почти месяц. Гитлеровцы запрещают местным жителям ее хоронить. Лишь потом, спустя месяц, уже в конце декабря, кто-то потихоньку снимет тело с висельницы и похоронит Зою Космодемьянскую. В январе 42 года в ходе контрнаступления советских войск деревня Петрищево будет освобождена. Но о том, что произошло в конце ноября, станет известно почти случайно. Вскоре в газете «Правда» появится очерк под названием «Таня», который произведет неизгладимое впечатление на массу людей. Начнется расследование событий, которые произошли в Петрищево. И в ходе расследования будет установлено настоящее имя девушки – Зоя Космодемьянская. 18 февраля 42 года Петр Лидов рассказывает новые подробности этой истории в очерке «Кто была Таня». Указом Президиума Верховного Совета СССР 16 февраля 1942 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими фашистами, Космодемьянской Зое Анатольевне посмертно будет присвоено звание Героя Советского Союза. 1971 год, 29 ноября, в Московском театре на Таганке премьера. Спектакль «Гамлет» в постановке Юрия Любимова с Владимиром Высоцким в главной роли.
Высоцкий все ходил, и значит, мне хочу «Гамлета» сыграть, но хочу «Гамлета» сыграть. Ну, а я как-то так уклонялся.
Идея поставить «Гамлета» действительно принадлежала Высоцкому. Любимов сомневался и долгое время отказывался делать этот спектакль. Высоцкий откровенно говорил, что в какой-то момент был слишком настойчив, а Юрий Петрович привык, что решение принимал только он, и давить на него было бесполезно. Поэтому от возникновения идеи до начала репетиции прошли месяцы. Начинают репетировать «Гамлета» в 70-м году. Это был самый обсуждаемый и самый многострадальный спектакль театра на Таганке. Он готовился дольше всех остальных постановок. С ссорами, с криками, с угрозами ухода из театра. Любой театральный коллектив, драматический театр того времени, пытался замахнуться на «Гамлета». И у всех он выходил разным. Любимов делает «Гамлета» минималистичным. Практически нет костюмов и декораций. Сцена, свет, Высоцкий в черной водолазке, звучат стихи Пастернака из запрещенного «Доктора Живаго».
Затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку.
На авансцене открытая могила со свежей настоящей землей. В нее воткнут меч. На эфесе небрежно брошенные траурные повязки. На премьеру «Гамлета» в театр на Таганке приходит Иннокентий Смоктуновский. Он тоже играл датского принца в знаменитом фильме Козинцева. После спектакля Смоктуновский говорит, что «Гамлета» Высоцкого можно принимать или не принимать, но играть эту роль по-другому уже невозможно.
«Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы, или нужно оказать сопротивление, восстать?»
1718 год, 30 ноября. Из-за шальной пули, попавшей прямо в голову, погибает в возрасте 36 лет главный враг России в Северной войне – король Карл XII. И до сих пор многие ученые спорят между собой, была ли эта пуля выпущена со стороны крепостных стен, которые осаждали войска Карла, или короля подстрелили свои. После поражения от русских войск Карл на какое-то время отправится в Константинополь.
Что ж, королю вести войска султана, чтоб славу себе вернуть. Поступок рыцарский и шпаги моей не замарает.
Однако после шведский король снова вернется в Европу и снова начнет воевать, чтобы вернуть былое величие. В свой последний день Карл XII, у которого, кстати, прозвище было соответствующее – «Железная голова», решил посмотреть, как проходит осада норвежской крепости Фредрикстен. Он доходит быстрым шагом до первой траншеи, спускается в нее, и тут звучит выстрел. Карл вскрикивает и падает на руки сопровождающих. Сразу видно, что рана смертельная. В виске отверстие в 3 сантиметра диаметром. Осаду решают не продолжать, а быстро соорудив носилки по снегу, солдаты несут тело монарха. Его доставят в Стокгольм, где похоронят в одной из церквей. А уже после начнут выяснять причины гибели Карла. Главный аргумент тех, кто верит в заговор, такой. Голову шведского короля пробила пуля, отлитая из солдатской пуговицы. И пролететь такое расстояние, и пробить череп, в том случае, если бы стреляли из крепости, она просто не могла. Впереди финальная часть нашей программы. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать.
«Был бы повод». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS – так и на андроиде. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. «Был бы повод».
Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 1 декабря 1887 года напечатана повесть «Этюд в багровых тонах». Первая книга о Шерлоке Холмсе.
Я действительно имею прямое отношение к преступному миру. Я сыщик.
Повесть написана 27-летним Артуром Конан Дойлем, причем написана довольно быстро, за 3 недели. Сам Артур считает это лишь небольшим увлечением, он вовсе не собирается посвящать себя карьере писателя, у него есть профессиональное образование, университетский диплом и степень бакалавра медицины. Так что детективная повесть про сыщика-любителя написана в свободное время. Ну а после того, как рукопись прочтут несколько друзей Конан Дойля, они посоветуют ему попробовать ее продать. После этого Артур долго ходит по редакциям в надежде пристроить свое произведение. И лишь в небольшом издательстве ему удается продать «Этюд в багровых тонах». За него Конан Дойль получает 25 фунтов, хотя сам писатель настаивал на процентах с продаж. Уже через несколько недель после публикации первых глав практически все начинают говорить о Шерлоке Холмсе. Его популярность растет так стремительно, что уже в следующем, 1888 году, тоже издательство выпустит повесть в качестве отдельной книги, а еще через год увидит свет второе издание «Этюда в багровых тонах».
Убийца, не старый еще мужчина, ростом чуть пониже меня, носит тяжелые сапоги, курит чируту, черные американские сигареты.
1 декабря 1934 год. Убивают одного из самых популярных людей Ленинграда, Сергея Кирова. В руководителя питерской парторганизации, члена политбюро, 48-летнего Кирова, стреляют прямо в коридоре Смольного. В затылок Кирову стреляет безработный Леонид Николаев. После того, как Киров падает на ковер, Николаев пытается застрелиться сам, но промахивается и, вскрикнув «Я отомстил», теряет сознание. Он придет в себя лишь в психиатрической клинике, куда Николаева отправят на экспертизу. Она признает стрелявшего вменяемым. Допросы Николаева засекречены до сих пор, и настоящие причины покушения на Кирова так и неизвестны. Но суд пройдет довольно быстро. И уже через 3 недели Николаева приговорят к расстрелу. По одной из версий, стрелявший действовал по приказу Сталина, которому не нравилась популярность Кирова. По другой, в Кирове видел соперника Генрих Ягода, который понимал, что если этот ленинградец придет к власти, его тут же снимут с должности. Третья версия в последнее время считается самой правдивой. Это была бытовая месть. То ли из-за жены Николаева, ее, кстати, расстреляют через год, то ли виной была обидчивость стрелявшего. Николаева за несколько месяцев до покушения исключили из партии. Чуть позже восстановили, но найти работу по специальности Леонид Николаев так и не может. И во всем он винит именно Кирова. И очень ревнует к его популярности. Как же? Обычный паренек из Уржума, а ему аплодируют тысячи.
Пролетариат нашей страны, руководителем которого является лучшая из партий. Партия наших ленинских, сталинских большевиков сумеет обеспечить победу не только в нашей стране, но она сумеет могучим этапом выбросить трудящихся и угнетенных всего мира на победу коммунизма на всем земном шаре.
Чуть позже смерть Кирова будет частенько появляться в признательных протоколах допросов людей, которые после пыток станут собственноручно писать. Входил в группу заговорщиков убийц Сергея Кирова.
1 декабря 1988 года. Все новостные выпуски начинаются с сообщения в Орджоникидзе. Вооруженные террористы захватили автобус с детьми. Преступников пятеро. Они на самом деле угнали автобус. А после, встретив группу школьников, возвращавшихся с экскурсии, посадят их в машину. И потом сообщат, что дети и учительница, всего 32 человека, являются заложниками. Около 16:30 автобус прибывает к зданию Северо-Осетинского комитета партии и начинаются переговоры.
Паша, отпусти детей. Я сам пойду в заложники.
А зачем ты нам нужен, полковник? За тебя ничего не дадут.
Бандиты требуют от властей заплатить выкуп, предоставить самолет и возможность вылета за границу. Они грозят поджечь автобус, для чего расставляют по салону две двухлитровые банки с бензином. После переговоров террористам предоставлен самолет, им пришлось в сопровождении ехать до аэродрома Минеральных Вод. После постоянных угроз перед самой посадкой в самолет преступники получают 8 бронежилетов, 4 пистолета Макарова с полными обоймами, автомат Калашникова и 2 миллиона долларов США в обмен на заложников. Террористы сообщают, что летят в Израиль, в страну, с которой у Советского Союза нет дипломатических отношений. Захватившие автобус под прикрытием живого коридора из детей выходят из машины, переходят в самолет, затем освобождают оставшихся детей и учительницу. Самолет действительно приземлится в Израиле, и всех захватчиков отправят в тюрьму, хотя они и предлагают миллион долларов за свое освобождение. Ну а после дипломаты СССР и Израиля начинают долгие переговоры по выдаче преступников.
С выдачей террористов обнаружились определенные трудности юридического свойства. Ваши люди нарушили границу с оружием в руках. И требуется время, чтобы разрешить эту проблему. Разумеется, мы сделаем все, чтобы эта задержка была минимальна. Но было бы очень хорошо, если бы ваш самолет с работниками спецслужб прилетел несколько позже.
Достигнута договоренность, террористов вернут в Советский Союз, но при условии, что к ним не будет применена смертная казнь. Суд состоится в начале 89 года. Все террористы получат сроки от 15 до 3 лет лишения свободы. 1 декабря 2011 год. В прокат выходит фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Главная интрига – кто играет Высоцкого. Режиссер Петр Буслов хранит молчание, хотя даже за пластическим гримом проступает лицо Сергея Безрукова. Ленту снимают по сценарию Никиты Высоцкого. В основе реальная история о том, как Владимир Семенович на гастролях в Душанбе в 1979 году перенес клиническую смерть. После показа фильма некоторые говорят, что все сделано с большим уважением к Высоцкому, однако находятся и те, кто фильм критикует. Среди них – Марина Влади, Станислав Говорухин, Дмитрий Певцов.
Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. У-у-у. Прощай, прощай, прощай.
Это была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделе с 25 ноября по 1 декабря. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».
Здравствуйте, меня зовут Алексей Кортнев. Слушайте радио «Комсомольская правда», как я это делаю регулярно, каждый день, по несколько часов, пока стою в пробках.